Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, 12 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы, новости, события, заявления, комментарии, конфликты, скандалы, интриги, расследования. Все с вами обсуждаем, все, что нам кажется интересным, да иногда и не кажется интересным. Но, в общем, все как обычно, сегодня не исключение. По погоде сами видите, да, наша традиционная рубрика линчевание синоптиков, да, она будет чуть попозже, вот, но обязательно приступим к ней. Значит, на дорогах сейчас 6 баллов, Яндекс говорит, будет 7, ну, возможно, будет и больше. Вчера было 8, а говорят, даже было и 9. Я вот 9 не видел, видимо, это было после нашего общения, но из-за дождя было сложно. Так, Ипатий спрашивает, а вы русский? Или когда надо воевать, вы одной национальности, а когда надо убежище другой национальности? Это вопрос ко мне, Ипатий. И если да, подтвердите этот вопрос, потому что, может быть, вы в контексте предыдущей программы общались с людьми, не знаю, честно говоря. Это вчерашнюю тему, да, я так понимаю, вы разминали, то, что мы вчера тоже с вами обсуждали по поводу, нужен ли нам омбудсмен, да, надо, как нам, соответственно, реагировать на эти случаи. Ипатий спрашивает, вы же в эфире, значит, вам, да? Да, отвечаю, я русский, ну, не вижу в этом никаких там проблем особых. Хотя, судя по контексту вашего заявления, тут, наверное, надрыв у вас какой-то. Вас, видимо, это беспокоит. Вы знаете, в нашем прогрессивном обществе вы можете себя считать кем угодно, да, в мировом. Ну, вот я, соответственно, своей национальностью горжусь. Могу об этом поговорить, кстати говоря, если интересно, да, там, об этих моментах. Ну, давайте к нашим традиционным историям. Филипп Клейменов принес дурную весть, пишет 060. Библейский потоп, боюсь, Сергеич говорит. Библейский потоп в Крыму, мы с вами не в Крыму. Значит, напомню, традиционный канал коммуникации. Ну, во-первых, идет чатик, идет трансляция на YouTube, и там есть чатик. И вот Павел опять задает там тему. По поводу госизмены по гиперзвуку, да, пришло сообщение, что задержан ученый, 73 года ему, да, деталей я никаких не нашел пока, но вот он работал в том числе над гиперзвуковой ракетой. Павел пишет, госизмена по гиперзвуку очень плохая новость, особенно когда речь идет о главном конструкторе. Но я начал про канал коммуникации, значит, есть трансляция на YouTube, там есть чатик, есть смс-портал, плюс 7925888948, пишите туда, и, конечно, есть Telegram. Бот для сообщений, это говорит МСК-бот, куда Николай 55 пишет традиционный вопрос, видно ли его. Виталик считает, что надо не омбудсменов заводить, и неважно, как это пишется, а становиться сильными настолько, чтобы все уважали и боялись. Я об этом поговорю сегодня в другом немножко соображении, да, вот по поводу нас, по поводу кто такие мы. И как вообще мы сами себя определяем, как мы себя, страну и так далее. Об этом поговорим, видимо, во второй части. Давайте сегодня в первой части традиционно посмотрим на несколько новостей, попробуем обсудить. Телефон прямого эфира на всякий случай 8495-7373-948. Тоже можете позже звонить. Значит, по линчеванию синоптиков заведующая гидромедцентром Людмила Паршина сообщила, что на европейской территории страны погоду продолжат определять циклоны. Вот к нас погода определяет не синоптики, а циклоны. Это действительно так. Поэтому до конца рабочей недели здесь будут идти дожди различной интенсивности. В Москве в пятницу сохранится облачность и умеренные осадки. Днем температура 22-24. В субботу дожди прекратятся. Днем будет до 25 градусов тепла. В воскресенье немного более жарко, но вновь появится вероятность дождей. В понедельник будет до 28, что превышает климатическую норму середины августа на 2-3 градуса. Сегодня слушал я выступление одного ученого по поводу климатических изменений. Ученый докладывал на площадке СМИ Иноагента, вот, поэтому он весьма скептически был настроен к нашим с вами российским делам, хвалил Соединенные Штаты, но речь была о чем? Обсуждался доклад ООН по изменению климата, который выходит с определенной периодичностью, и вот он вышел впервые за 7 лет. Это такое серьезное событие в мире там, синоптиков, климатических ученых и прочих вот этих граждан, которые боятся фреона, таяния льдов и прочих вот экологических вещей. Так вот, что интересного я из этого доклада вынес? Значит, из этого доклада я вынес то, что... Во-первых, ООН и все, кто, соответственно, разделяет ее точку зрения, достигли консенсуса, то, что тот рост в 1.5 градуса температуры, который у нас сейчас наблюдается, да, это дело рук человека. Они в подтверждение приводят график лет за 100 тысяч, и говорят, что вот за 100 тысяч лет повысилось на 1.5, и за последние там 100 с небольшим тоже на 1.5. То есть мы настолько за 20-21 век натворили дел, что природа вот таким образом реагирует. У них есть оппоненты, но этих оппонентов они зашикивают, потому что их история, она вся основана на сокращении углеводородных этих самых выбросов. Причем они пишут и говорят о том, что вот те предположения, то, что помните, там, легкие планеты, леса, вот чем больше лесов, тем меньше СО2, они говорят, что это чушь и ерунда. Соответственно, леса как потребляют, так и его и выделяют. Вот много там моментов в этом докладе ООН, я его так бегло тоже прочитал, но я не специалист, там, в общем, все подведено к одному. Что люди изменили природу, что впереди нас ждет таяние этих самых полярных шапок, возможно, большое, возможно, небольшое, но, в общем, люди виноваты в изменении погоды, и самая большая проблема — потепление. Они, правда, немного противоречат сами себе, потому что говорят, что вот в выбросах СО этого самого 2 человеческой заслуги немного, да, в общем, он не является основным парниковым газом. Парниковых газов много, фреон, вот это человеческая история, метан влияет, это тоже, да, скотоводство и так далее. Но, в общем, все идет к тому, что пора переходить на водородное топливо, однако непонятно, как это водородное топливо безопасно добывать. Если для этого самого электролиза, получения водорода, нужно сжигать уголь, то это очень плохо, но пока как бы непонятно. То есть переходите на Теслы, на электродвигатели, переходите на водородные двигатели, но надо придумать, как безопасно добывать, собственно, это самый водород. Ну, в общем, в целом они предлагают платить и каяться. Говорят, что природа, конечно, не всплакнет, если человечество изменится, но само человечество... Исчезнет, прошу прощения. Но само человечество будет жить хуже, все хуже и хуже. И уже есть рисковая зона для людей. Это, как ни парадоксально, Саудовская Аравия. И вот жаркие страны, где уже температуры приблизились, а за ближайшие там несколько десятков лет приблизится к тому, что люди там жить не смогут. Физически человек, там температура выше 50 градусов, по их мнению, выносит плохо. И, соответственно, вот на эту тему различные рассуждения, кто виноват, что делать. Россия справляется хуже всех, всякие там американцы и прочие молодцы. А вот Россия, у нее большой углеродный след в ее производстве, его надо снижать, платить, платить, платить. Кается. Такой я вывод сделал из этого большого интервью. Вот. Ну, и они говорят, что, конечно, были всплески и температурные. Это там 5000 лет назад было или сколько там еще. Но что природа вообще переживает там 6-ю волну вымирания видов. 6 раз вымерла, да, ну, в смысле 5 раз вымерла, а вот сейчас 6-й идет. И, соответственно, мне кажется, конечно, то, что вот он говорит вместе с этими учеными, несколько политизировано. Вот, как и ВОЗ, он выступает. Сегодня, кстати, была новость, молния, причем под заголовком таким, что ВОЗ впервые указала еще один способ передачи коронавируса от животного к человеку. Я открываю, а там в новости, собственно, вот это искусство заголовка, да, в новости написано, что какой-то датский ученый предположил, что китайские эти ученые работали в поле и таким образом как-то подхватили или перенесли этот самый коронавирус. Ну, тоже такая гипотеза. Вот, честно говоря, исторической правды найти сложно в этом всем. Я вот внимательно, да, ознакомился с материалами, но даже мне, диалетанту, понятно, что меня пытаются обмануть. Манипуляция данными, да, вот все не так однозначно. Старые данные не очень актуальны, там леса не очень хорошо, болото хорошо. И было бы прекрасно, если бы мы там ту же самую древесину выращивали, но ее каким-то образом подвергали без выбросного горения, добывали из нее уголь, а этот уголь захоранивали, тогда бы мы связывали этот самый вредный углерод. Сергей пишет, не понимая, при чем тут фреон, он находится в замкнутом контуре, а если утекает, то в мизерном количестве. Вы знаете, там они приводили рейтинг этих парниковых газов, фреон на каком-то там совсем там дальнем месте, метана много, да. Rainbow Blue настаивает, чтобы я зачитал новость. И настаивает, чтобы я зачитал новость, я ее зачитаю. На территории кировского предприятия электромашиностроительный завод «Лепсия» рабочие нашли редкую краснокнижную бабочку парусник «Махаон» и обменяли ее на водку. Это я уже добавил от себя, такого, конечно, не написано. В размах ее крыльев достигает 9 сантиметров, в рацион питания входят зонтичные растения, в частности, борщевик. А Виталий Филик, кстати говоря, непраздный вопрос задает. Мы иногда в политическом контексте обсуждаем с объединением партий, объединение различных политических сил. Вы же одинаковые, зачем вас столько много? Возьмите, объединитесь вместе, общайтесь вместе, работайте и так далее. И вот он говорит, а зачем нам столько синоптиков? Гидромедцентр такой, ФОБОС сякой, еще какое-то там метеобюро такое. Все в одно объединить, чтобы был один прогноз, чтобы не смущали наши умы. Пусть он неправильный, но один. Вот такое, типа, будет 25, ну, не будет, значит, ошиблись, ну, там определенная погрешность есть. А то, что у нас есть возможность сравнивать и удивляться, где наш последний поцелуй лета, который нам буквально вчера обещал Тишковец? Где этот поцелуй? Какая умеренная облачность и осадки? Обещали поцелуй? Станет немного более жарко. Поцелуй хочу, последний поцелуй лета. Хочу порадоваться тепло. Нет, нет, нет такой информации. Значит, перед тем, как мы с вами начали нашу встречу, пришла новость, и тоже о ней стоит поговорить. Талибы объявили о взятии Кандагара. Подробностей нет, но это второй город в Афганистане. Так или иначе, мы тему с вами касались. И вот вопрос к посвященной аудитории специалистов, которые есть среди наших слушателей. Как вы считаете, чем закончится история с вот, запрещенной в России организацией «Талибан» и ее действиями в Афганистане? Мы слышим очень разные оценки, в том числе и от наших военных, и от наших дипломатов, и прочих, и прочих. И непонятна, да, ситуация, да, то есть у меня есть свой взгляд на нее, да, я тоже достаточно много материалов, там, специалистов прочитал, хочу ваш послушать. Есть у вас какое-то мнение по поводу вообще ситуации в Афганистане? Значит, 8495-7373-948, звоните. Иван Иванов спрашивает, будем обсуждать арест разработчика гиперзвуковых систем. Так обидно, что преимущество нашей страны разбазаривается из-за гнилости душонки. Есть у вас подробности? Нет у меня подробностей. Нет у меня подробностей, поэтому, честно говоря, я не знаю, что тут сказать. То есть я вот могу вместе с вами прочитать это в новостях, да, там есть несколько деталей, да, там есть фамилия этого человека, но пока непонятно, и я думаю, что до суда мы с вами особо-то не узнаем. Значит, судя по тому, что звонков нет, под Кандагаром было круче, как было написано у одного из такого классика современной русской литературы, мнений по поводу Афганистана нет, я думаю, что тогда мы с вами ее отложим до эксперта. пригласим эксперта, да и поговорим вообще об Афганистане, о ситуации, о прогнозах, о будущем. Пойдут ли они через Таджикистан к нам, насколько это проблема, насколько там сильные другие радикальные группировки, да, ну, подождем экспертного мнения. Что еще, на что сегодня я обратил внимание? Власти Казахстана, помните, вчера мы обсуждали, да, вот эту тему? Власти Казахстана назвали языковые рейды пещерным национализмом. После критики из России официальные власти Казахстана осудили рейды националистов, которые заставляли русскоязычных граждан извиняться за неиспользование казахского языка. Такие действия недопустимы и возмутительны, первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев доложил. Вне сомнений, правоохранительные органы дадут справедливую оценку. Подобные вещи жестко пресекаются, вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации. Вот, ну, есть какие-то последствия, есть какие-то действия. А есть еще другая новость, в одном тоже, но пока еще не иностранном агенте СМИ, да, но в таком, скажем так, мягко говоря, оппозиционном. Там со ссылкой на адвоката, который работает с мигрантами, преимущественно юрист. Этот юрист сообщает, что с 12 июля по нынешний день силовики, я читаю цитату, начали массово задерживать выходцев из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, оформлять различные нарушения, позволяющие депортировать на родину. В среднем за помощью вот к этой самой юристке обращается около 200 человек, и примеров последующих же депортаций, по ее словам, масса. Аналогичную информацию она получает из северной столицы. Вот я могу отметить, что по последней фразе, да, уважаемый помощник мигрантов, как это, как говорят подростки, запалился, да? Поскольку драка-то была в Москве, а действия идут, как по, если верить, да, этому изданию, в разных городах, это значит не в конкретной драке вопрос-то. Это вопрос вот в целом о том, что теперь за нарушение неминуемо следует депортация. Об этом говорили в МВД, об этом говорил представитель МВД, когда вызывал послов, но вот, видимо, что называется, началось, да. Посмотрим, как это повлияет и на климат отношения к русскоязычным в соседних странах, и на преступность, и на прочие моменты. На что еще я хотел бы обратить ваше внимание сегодня? Вот, ну, тема такая тоже, тема для многих печальная. Тема для многих печальная, связанная она с тем, что предложили запретить продажу алкоголя. Да? Продажу алкоголя не вообще, а для людей младше 21 года. Тоже обсуждается эта тема, потому что это Минздрав предложил повысить возраст. Крепкий алкоголь, имеется в виду водка и так далее. Поправки в законодательство уже есть. Вот. И с 1 марта 2022 года предлагается усилить эти самые ограничения на напитки с содержанием спирта более 16,5 градусов. Нью-Рейтон пишет: «Школьницы поперхнулись пивом, когда прочитали эту новость». Но не школьницы и не пьем, да, в данном случае. Телемакс пишет: алкоголь и яд, я с ним согласен. А Минздрав ссылается на опыт других стран, где возраст продажи спиртного в целом, либо крепкого алкоголя, начинается с 20, либо с 21 года, как в США. Знаете, тут разговаривал с человеком, который в США пожил в свою юность, молодость, да, и вот он рассказывал: да ты можешь что угодно делать, хоть усы клеить, как угодно. Нет, тебе 21 года, со спиртным проблемы. Ты даже в бар не можешь зайти, даже для того, чтобы туда, ну, пописать, сходить, да? Вот, есть проблема. Есть проблема, нет 21 года, ну, вот нет, тебе нельзя ни в кабак, ты не можешь купить. Значит, у нас пишет 789, а разве это было не так? С 18 лет у нас при предъявлении документа любой гражданин вправе купить любые алкогольные напитки. Значит, 21 год у нас требования по огнестрельному оружию, по избирательному праву. Можно избираться только с 21 года. Вот, и водительские права категории D. Рабочая группа оценивает этот документ. Напомню, не в первый раз такая инициатива. В мае 19-го был такой законопроект. Вот, и замминистра здравоохранения Олег Сологай, помните такого Сологая, мы его как-то упоминали, тогда заявил, что эту инициативу поддерживает около 70% населения России. Кстати, хорошая тема для голосования, давайте-ка запустим. Начал я голосование. Поддерживаете вы норму повышения возраста согласия для приобретения крепких алкогольных напитков до 21 года? Если да, 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Мне все равно, я самогонку пью или как-то иначе, 134-21-37. Три варианта ответа, звоните. Лимузин в эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. А, ну, опять же, про алкоголь, про запреты, да, говорим?
Да. Ну, а, можно про опять... талибов, про что есть мысли, давайте.
Ну, про талибов мне трудно судить, потому что, ну, надо знать эту страну, видимо. Поэтому я, наверное, про них говорить не буду. По поводу алкоголя. Я считаю, что запрещать, вообще что-либо запрещать, это неправильно. Нужно научить людей правильно пользоваться.
Например, героином, да?
Нет, зачем? Алкоголем.
А какая разница?
Разница огромная.
Никакой, разница для том, меня никакой.
Научить человека, чтобы он понимал разницу между героином, спиртным, количеством спиртного и то, в какой обстановке он это количество выпьет, где и с кем. Потому что у нас уже у людей в сознании засело, что можно с бутылкой пива сидеть на детской площадке, и вы их клещами оттуда не выдерете. Я говорю про своих там одноклассников бывших. Я им недавно предложил, говорю, поехали в центр, сыграем в бильярд. Нет, нам здесь интереснее. Ну окей. Хоть кол на голове тиши, понимаете? Поэтому запретите вы, не запретите. Если человеку вложили в голову, что он должен сидеть на лавке с пивом, он будет сидеть.
А кто ему вложил в голову-то?
Не знаю, сам себе жизнь. Никто, наверное, не вложил правильность понимания вот этого. Наверное, само так застряло в мозгу. Поэтому такой результат плачевный. А если человек за те же деньги сядет в нормальное кафе, за чистый стол, пойдет себе закусить, выпить в приятной компании. В общем, то же самое процесс, но выглядит эстетически лучше намного.
Да вы знаете, честно говоря, но тут вопрос эстетики очень такой. Мы обсуждали же его неоднократно. Да, вам нравится травиться, вы травитесь, но если вы начнете это сделать позже, вы подольше и поживете. Вот такая моя позиция.
Ну, тут приходит опять же вот это наверх.
Спасибо за ваше мнение. У нас новости на радиостанции. После новостей продолжим. Не знаю, сколько эта тема вызовет резонанс, но голосование запущено. Новости сейчас, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 12 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать, как обычно, новости, темы, заявления, мнения, скандалы, интриги и прочие вещи. Значит, напомню, что у нас идет опрос. Мы обсуждаем с вами любимейшую тему. Надо ли повышать запрет, возраст, который дает возможность покупки крепкого алкоголя, а точнее 16,5 градусов. Это предложение Минздрава. Если вы считаете, что можно и повысить, то ваш ответ должен быть... по номеру 134-21-35. Если вы считаете, что нет, то 134-21-36. Если вам все равно, 134-21-37. Вот много сообщений, что найдется тот, кто купит. Нам там в 16 лет кто-то покупал. В Штатах тоже. Да вы знаете, это же сделано в том числе и для того, чтобы просто было меньше. Вот... для кого-то купит, для кого-то нет. Соответственно, один из десяти выкрутится, найдет стекломой какой-нибудь, выпьет. Ну, а девять просто не будут пить. Да, и так или иначе, но эта норма, она в больших цифрах поправит. Прошу высказать свое мнение в ходе телефонного голосования. 134-21-35. Да, надо повышать. 134-21-36. Нет, не надо повышать. 134-21-37. Мне все равно. Три варианта ответа. А вот еще напоминает Ипатий, что нет в новостях, ничего про гибель подлодки «Курск». Это было в новостях, собственно, да, поэтому мы тоже помним. Добрый док на связи. Здравствуйте, добрый док, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Добрый док на линии. Спасибо за эфир. Смотрите, ну вот вы говорите, там выкрутиться, да, там выпить стекломой, а 9 там других просто не будут.
Не смогут, да, не смогут, но не будут искать. Это же, знаете, нет, как норма, нет, покупки ночью, то же самое.
Нет, смотрите, на самом деле способов как бы всегда масса, да.
Ну кто-то в волокордином убьется, да, тоже такая история.
Да нет, дело даже не в этом. Просто на любой запрет, вот, например, та же покупка ночью, да, есть у нас регионы, собственно, в которых вообще алкоголь продают, да, вот как класс крепкий алкоголь, всем, неважно по возрасту, ну, 18+, я имею в виду, продают его только 3 дня в неделю. А, собственно, есть у нас одна из автономных республик, где это практикуется. Но ничто не мешает за эти 3 дня, собственно, либо убиться, да, так что, собственно, хватит на 7, либо просто закупиться. Также и с ночной, также и, собственно,
вы знаете, запретом. Вы знаете, да. Вот, конечно, вот такие предположения, они верны. Но вероятность того, что люди будут это делать, она все равно ниже.
Но
ниже. Все равно люди вспомнят в последний момент, что надо было закупиться не на 3 дня, а на 4. Что надо было брать не 2, а 4. И вот это все равно случится, но и кто-то не будет бухать, понимаете?
Ну да, может быть не будет, может быть кто-то не будет, да. Но все-таки если мы хотим бороться именно не с тем, что кто-то, да, там 2 человека из там 10 или сколько-то, а более в глобальном каком-то смысле. Здесь нужно не только запреты, да, какие-то вот вечные вводить, там, для алкоголиков, для курильщиков, для кого бы ни было еще. А нужно, я не знаю, просветительскую деятельность усиливать, какие-то социальные рекламы, там, я не знаю, какие-то еще акции. Но
то есть вы думаете, курильщики, выпивающие продукты этанола, не осведомлены о вреде, который это наносит?
Ну, вы знаете, осведомлены-то они осведомлены.
Они скажут, что это эстетически красиво. Я пью дорогие напитки, дорогие напитки более полезны, чем настойка боярышник.
Нет, с этим нет никаких проблем. Я тоже пью, да, я, собственно, в этом сделал реаниматолог. Я пью дорогой, ну, достаточно дорогой алкоголь в сравнении с боярышником, да, скажем так. И, собственно говоря, я пью не потому, что эстетически красиво, например, а именно потому, что, собственно, испытываю, ну, определенную гамму удовольствия от, собственно, вкуса и так далее. Собственно говоря, такие люди, они есть, они будут, они... Но вот вряд ли вам кто-то там 18 лет или там даже 21 год, да, там парни или девушки скажут что-то об эстетике или о вкусе.
Да они пьют не для этого, как и 90% употребляющих алкоголь пьют не для этого.
Они-то как раз пьют в этом возрасте больше, наверное... Либо копируя кого-то другого, да, там, соседа, там, друга и так далее. Либо для какого-то мифического самоутверждения, вот что-то вот в этом роде.
Да какого? Спасибо за ваше мнение. Может быть, первый раз они пьют для самоутверждения, а потом для опьянения, это же понятно. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Убер-анархист.
Здравствуйте.
Вы знаете, у нас вообще уже проблема, мы так побороли алкоголь, что не по вероятности, а по статистике, у нас молодежь пересела на наркотики. И как бы это какая-то пирова победа получилась. И дальше усугублять эту победу...
А вы какие цифры с какими сравниваете? Или это ваша какая-то личная персональная молодежь, все 3, как украинские танки, да?
Нет, это и официальная статистика была, и мои наблюдения за молодежью. Они соли, спайсы, хмурые и все остальное.
То есть вы отличите сейчас человека, который идет по улице, в состоянии наркотического опьянения, и чем он, правильно?
Нет, я просто наблюдаю за соцсетями, я смотрю, как они там в игровых чатах общаются. Это, ну, все на поверхности, понимаете, мы можем как страусы спрятать голову.
Нет, я не отрицаю проблем, мне интересно, почему вы делаете такие обобщения, что вот вся молодежь у нас с иглы на стакан пересел, в смысле наоборот, со стакана на иглу или на что-то.
Ну это официальная статистика, Александр, это не вопрос веры, не вопрос вероятности, это уже статистика.
Я цифры Минздрава смотрю, да, у нас есть падение по алкоголю и по наркотикам, цифра серьезная, но рост нет. Ну, мы можем, конечно, да, как бы сейчас, ну, мериться там цифрами и рейтингами, но если есть у вас такое впечатление, ну, возможно, есть почва для этих выводов. Но, тем не менее, это не означает, что с алкоголем не надо бороться, с молодежным алкоголизмом.
Почему не надо бороться?
Ну, вы говорите, смотрите, мы перебороли его слишком, надо открутить его назад, а то они все торчат, они бухают. Вот я упрощенно понимаю вашу позицию.
Есть проблема с пивом. Мы сначала развивали пивную промышленность, а потом ее запретили. И у нас сейчас одна из лучших пивных.
Ну, это хорошо или плохо?
Это хорошо, и это надо развивать. Пусть лучше будут люди пить хорошие пивные напитки, которые у нас точно лучшие в Европе и, возможно, даже лучшие в мире.
Чем не
мы
пить?
Вместо... А у вас тоже черно-белое сознание? То есть вы думаете, если вы запретили, они не будут пить и не будут колоться и не будут курить?
Я объяснил свою логику уже. Но вы плохо слушаете. Ладно, спасибо. Еще поговорим. И вот Виталий спрашивает, а как можно в игровом чате понять, Виталий Филип, что молодежь балуется наркотой? Некоторые в игры так играют, что ощущение, что у них мозга нет. Что, какой метод? А я бы заметил, что в состоянии наркотического алкогольного опьянения, наверное, затруднительно общаться с компьютером. Там, ну, не знаю, честно говоря, тоже. А, значит, он же уточняет, что... Пьяни из числа молодежи не видно, да, а вот молодежь, а мужичков в районе полтинческой старше видно много, может быть, за их здоровье побороться. Наступило тебе там около 60, и все, приходи на гранатовый сок. Не знаю, честно говоря, у меня тоже, да, я вижу ну, людей там в недуге, так сказать, алкоголизма, но то, что это молодежь преимущественно, сказать не могу. Ну, в регионах, правда, видно, да, в Москве не так. Значит, напомню, что у нас идет голосование. Если вы за повышение возраста, согласие, да, при покупке крепкого алкоголя до 21 года, 134-21-35. Если вы против повышения этого возраста, 134-21-36, код города 495. Если вам все равно, 134-21-37. Много звонков, тема, видимо, задевает за живое. В эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
А, вот у нас очень много хороших законов, да, которые там заботятся о населении, об алкоголизме. Собак бойцовых нельзя гулять во дворах. Но у нас полиция не работает, чтобы эти законы соблюдать. Вот мое мнение. Я ни разу не видел, чтобы никого-то там собакой во дворе остановили.
Пьяная собака, которая напилась напитком с крепостью выше 16,5, да? Ну, я, конечно, как бы... Иронизируя, но магазины стонут от того, что это целый вид такого упражнения, когда люди маскируют подростков, не достигших возраста, да, с ними приходят в магазин, а потом занимаются бытовым шантажом. Вы сейчас продали подростку, вот прямо сейчас, если вы нам там это самое... Не выполните наши требования, мы вызываем полицию и вашу шарашкину контору закрываем. Это вид уже такого коммерческого шантажа. А это показывает, что полиция борется, да? Даже если вид шантажа появился. Значит, «Гусь за Русь» сообщает, что смертность на фоне пандемии выросла на 60% от наркотиков. «Гусь за Русь», смертность – это не рост наркомании, это смертность внутри употребляющих. Вот, но, тем не менее, у меня перед глазами как бы цифр нет. Что у нас тут наголосовали? Ну, пока еще поголосуем. Напомню, что мы определяем, нужно ли повышать возраст покупки крепкого алкоголя до 21 года по предложению Минздрава. Если да, то 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Если вам все равно, 134-21-37. Цифры, кстати, меняются. Цифры меняются. Что еще пишут? Пью каждый день, покупаю после 12, Подмосковье. Надо запрещать повышать алкогольный возраст. Выступающий в пиве вообще не понимает, российское пиво дрянь. Ну, кстати, давайте я вам подкину-то это, не только новость такое. Минфин предложил запустить эксперимент по продаже вина через интернет. Предлагается продавать онлайн только российское вино. продавать через сайт Почты России. Если инициатива будет одобрена, онлайн-продажи вина начнутся в трех регионах. Москва, Московская область, Мордовия. Потом эксперимент могут расширить. Вот это я вообще не понимаю. То есть, если через Почту России вам вдруг понадобится российское вино, вы будете заказывать... Будете ли вы заказывать через интернет? Ну, честно говоря, мне кажется, это... Ну, такой... История достаточно абсурдная. Человек это будет заказывать, если ему доставку обеспечат через час. Не знаю, насколько, в течение часа. Насколько Почта России сможет там две бутылки вина привезти в течение часа, не знаю. Я знаю, что алкогольная отрасль очень сильно за эту норму бьется, потому что онлайн-рынок, ну, это повышение серьезное там продажи, да. И они считают, что онлайн-продажа алкоголя, в том числе Минпромторг так считает, поможет в борьбе с контрафактом, с нелегальной продукцией. Вот напомню, кстати говоря, такие цифры, что в 2020 году умерло от алкоголя 50 тысяч, официальная статистика 50 435, думаю, фактом больше. Это 2,6 всех смертей на 3 тысячи больше, чем в 2019 году. Умирают в основном люди в работоспособном возрасте, 70% смертей приходится на работоспособный возраст. Молодежь употребляет 69%, да, среди молодежи 69% употребляют. 53% молодых людей пьют хотя бы раз в неделю. Самая популярная причина – доступность алкоголя. 1% опрошенных ВЦИОМ в июле этого года признался, сознался, что пьет каждый день. 4% несколько раз в неделю. Но мне кажется, вот тут та самая ошибка, да, что человек про себя не скажет, его надо по-другому спрашивать. Знаете ли вы людей, которые пьют каждый день? Вот тогда он скажет. То есть вот на там соседа, про соседа рассказать, да, про себя люди будут говорить, я пью, да, очень редко, раз в год. Значит, на самом деле, по мнению экспертов, пьющих больше, до 78% всего населения у нас употребляет алкоголь. И есть тоже мнение, что пропорция пьющих и не пьющих не меняется с начала 20 века. Ну, вот такие данные. 536 считает, что онлайн-продажа вина – это лазейка для подростков. 422 пишет большими буквами: при Горбачеве поднимали до 21, когда отменили. Отменили. Значит... Что еще пишут интересно? В регионах они пьют на улицах, а в Москве в клубах ночных, поэтому мы их не видим. Вообще надо повышать ответственность продавцов за продажу, чтобы не было и мысли без паспорта продать. У моей знакомой собака бросила пить пиво, пишет нам Старлей. Значит, намного меньше пьют сегодня, работа другая стала. Почта России экспериментировала с коптерами. Вакцина против алкоголя... надо ввести. Но вы знаете мою позицию, да, я за финский опыт, когда это все национализировано и идет в пользу государства. Много, опять же, звонков, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер,
Александр.
Здравствуйте. Знаете, безумно интересная тема. Вот впервые, вот за время общения с вами, я честно скажу, я не знаю, как ответить. С одной стороны, конечно, да, вроде бы нужно повысить возраст. С другой стороны, я думаю, вот знаете, вот чисто мое такое, у меня могут... там, сказать, банальный вопрос, но мне наплевать, я говорю то, что я думаю. А в армию мы призываем 18 лет, да? А может тогда мы вот параллельно и сразу тогда и в призывной возраст тогда повысим до 21 года, потому что чтобы было, тогда...
У нас призывной возраст до 28 лет.
Нет, с 21 года начинать призывной возраст. 21 года начинать призывной возраст. Если нельзя алкоголь, тогда и в армии тебе делать нечего.
Вот, а какая тогда... связь-то? То есть, если ты можешь травиться, то иди в армию, а не можешь травиться, подожди,
ну,
пока научат.
Я еще раз говорю, я вот честно говорю, я просто высказываю, я не претендую.
Должна быть какая-то логическое обоснование.
Ну,
в чем
я
логика?
Я вам скажу, впервые я не знаю, как правильно ответить на ваш вопрос. Поэтому я вам безумно благодарен за это, то, что вы дали такую пищу к размышлению. Я просто высказываю, может быть, я очень сильно ошибаюсь. С одной стороны, я считаю, что, конечно, ну, чем дольше человек не будет стремиться к алкоголю, тем быстрее, вот чем лучше он окрепнет чисто физически, тогда, может быть, можно. Но я еще говорю, вот честное слово, вот я вот не знаю вот правильного ответа на этот вопрос.
Я понял, ну, спасибо. Спасибо за вашу позицию. Попробую объяснить, как я это вижу. Дело в том, что, да, вот люди много задавались вопросом, почему у нас срок службы, и срок, и возраст призыва именно такой. На эту тему сломано копий там колоссальное количество. Но есть одно объяснение, которое, вот, честно говоря, да, мне кажется правдоподобным. Я не знаю, на самом деле, ну, так это или нет, но вот читал, да, читал экспертов, и им верю. Они говорят, что в чем смысл-то? Почему 18 лет? Почему не 21, да, в некоторых странах 21? Почему не 17, в некоторых странах 17, да? Почему не там 16? Тоже есть эпизоды, когда там вот подростков такого привлекают. Почему именно с 18, да? Почему было 2 года? И вот они ссылаются, что по статистике, причем советской статистике, да, мы обсуждаем советскую армию, по статистике выходило, что вот в этом возрасте, если молодой человек, ну, находится без какого-то такого контроля, там смертность резко повышалась. И есть действительно кривые мужской смертности. Вот они к 30 годам снижаются. Там резко после 20, после 24, там резкое падение идет. А самая вот эта проблемная группа, да, это с 18 до 20 было. И поэтому в 18, соответственно, было принято решение. Ну вот я слышал такое объяснение, честно говоря, ну, как бы мне оно кажется правдоподобным, не знаю, как на самом деле. И не знаю, стоит ли, честно говоря, повышать согласно призыву. Вот как пишет Алекс Ли, да, такая стандартная заплачка. За Абрамовича воевать можно 18, а выпить за семью нельзя, идиотизм. Да идите пейте, кто вас контролирует-то? Есть даже, как бы, препараты, которыми вы можете эффективно травиться, да, и это не будет покупкой алкоголя. Значит, мебель скептически пишет, что раз возраст согласия по сексу 16 лет, то и в армии алкоголь надо тоже 16 разрешить. Ну, значит, кто во что гораст. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Ну, или не говорите. Вы в эфире, здрасте.
Алло, здравствуйте. Да,
здрасте. Здрасте. Да-да-да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я считаю, что с определенного момента запреты как бы перестают работать. Ну, я имею в виду, понятно, там до 16 запретить, до 18 запретить. А с определенного возраста там мозги уже должны работать.
Должны. Не значит,
согласно что работать. Вашей логике, и согласно вот вашей логике, я так понимаю, вот если я правильно понял, ну, давайте с 25, например, запретим, да, тоже польза, или с 30, но это же не будет работать. Ну, так вот, как, не будет запрет в данном случае, наверное, работать.
Но
вот
до 21-го это поработает пусть, не?
До 21-го, ну, будем считать вот такой спорный момент.
Вы можете залиться пивом, да, если вам меньше 21-го, какие проблемы-то?
А еще такой момент, вот, ну, практика показывает, мне-то это как бы не надо, но в любом месте, в любом городе, один или два, скажем так, даже не сильно подпольных, ну, есть у них такое разрешение, они торгуют круглосуточно, хотя это к возрасту, в принципе, не относится, но тем не менее, то есть, это говорит о том, что он как бы не работает, закон, скажем так.
Ну, попробуйте, попробуйте в центре Москвы купите, я на вас посмотрю.
Нет, в Москве нет, ну...
Ну, не работает, например, вы же сказали, не работает, я вам пример привожу. Ну, не работает, да, в Москве нельзя, а так не работает. Ладно, тема такая достаточно резонансная. Вот по поводу онлайн-вина-то никто не высказался, всех цепляет. Вот никому из звонивших нет 21 года, все значительно старше. Но всех задевает, да, может, про онлайн-торговлю поговорим. Мы, кстати говоря, на 16-м месте в рейтинге самых пьющих стран мира. Это значительно меньше, чем раньше, кстати говоря. Вот, и я вижу, прогресс, наверное, есть. Напомню, у нас голосование идет. Давайте уже до выпуска новостей поголосуем. Осталось несколько минут. Если вы считаете, что возраст продажи крепкого алкоголя крепче 16,5, надо поднять 134-21-35. Если вы считаете, что поднимать не надо, 134-21-36. Если вам все равно, 134-21-37. Это голосование телефонное, код города 495. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я по поводу онлайн-продажи.
Давайте.
Пока что не будет предъявляться паспорт, в принципе, в онлайн-структурах, хотя это чревато, то никак это не остановить.
Не очень понял, что вы имеете в виду, ну ладно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей меня зовут. По поводу онлайн-продаж... Ну, не очень понятно действительно, как это будет работать с Почтой России, если бы, например, можно было заказывать доставку и там из той же пятерочки того же вина, хотя бы пусть только российского, который действительно через час принесут это вместе с закуской, это, может быть, было бы и интересно. А Почта России какая-то ерунда. А то, что касается продаж...
Ну, может быть, существует какое-то редкое вино, да, Ice Wine, например, крымский, там стоимостью 4000 рублей бутылка, его в Москве не купишь, а в Крыму, ну, в Крыму там и так далее, да, но вот если вы такой ценитель, то Почта России можете заказать и подождать.
Ну, если идет массово, если ты такой ценитель, тебе и так его привезут, и за 4000 бутылку найдутся люди. А то, что касается ночных магазинов, вы знаете, я таксист, одна-две поездки каждую ночь, это в подобные магазины. И в центре магазинов полно, и на окраинах магазинов полно, которые ночью торгуют. И это искоренить можно только с помощью правоохранительных органов, если они будут в этом заинтересованы.
Ну, будем надеяться искорениться. Спасибо, спасибо. Алла Серная Тушина пишет, жуть какая, сколько у нас пьющих-то. А Виталий Фили упражняется тоже в иронии. Онлайн-продажа — это чушь. Поход до магазина с алкоголем — это часть церемониала. Нельзя его забирать у алкоценителей. Дробик Сергеевич пишет, у меня проблема в Москве купить даже пиво в 34 года. В магазинах просят паспорт, и водительское удостоверение не прокатывает. Требует паспорт. Как подростки умудряются покупать алкоголь? Ну, находчивые, видимо. Находчивые, видимо, люди. Что у нас тут наголосовалось? Останавливаю. Спасибо всем, кто позвонил. Да, приличное количество. Значит, смотрите, 71% считает, что да, действительно стоит повысить. 22% не согласны, не надо повышать. И 7% все равно. Думал, другой будет расклад. Вот думал, другой расклад, потому что люди-то как думают? Сегодня они пришли за 21-летними, завтра они придут за мной, сделают продажу до 3 часов дня, ну и будут с этим связаны проблемы. Но, видимо, все-таки вот 71% дозвонившихся считает, что стоит поднять этот самый возраст, потому что они за него давно вышли. Давайте послушаем новости на радиостанции «Говорит Москва», а после продолжим уже по другой теме. Хочу с вами про патриотизм поговорить.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, сейчас будет 19.06 уже в Москве, это 12 августа, середина практически месяца, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафьев. Мы с вами продолжаем обсуждать разные темы, новости, события, заявления, комментировать это все, да, и искать наше какое-то общее суждение, да, если мы его находим, конечно, часто нет. На дорогах 6 баллов, несмотря на то, что обещали 7, видимо, до 7 не дошло, но, может быть, еще дойдет, будем надеяться, что нет. Ситуация стандартная, аварии есть, сложности есть, пробки есть. В общем, ну вот отдельно отметил бы Ленинградку, наверное, да, там что-то как-то последние дни лютовато. На МКАДе ситуация стандартная, стабильная, Щелковское шоссе тоже себя чувствует не очень, начиная, наверное, даже с 11-й парковой уже, даже не с 15-й. Ну и стандартная, в общем, ситуация на ВДНХ, на пересечении Люсиновской улицы и третьего кольца, да, и трешки, и там еще и аварии, все, в общем, плохо. Ну, стандартная ситуация. Про погоду вы знаете и так. О чем я хотел с вами поговорить сегодня, да? Смотрите, я сегодня там участвовал в одном мероприятии. Обсуждали там в продолжение отношения к Олимпиаде, да, обсуждали вообще отношение к стране. К стране, к гордости за нее, к патриотизму. И вот исследование достаточно интересное выпустил Институт социального маркетинга «Инсамар». Его один из руководителей был у нас в студии, да, это Виктор Потуримский. И вот меня поразили результаты исследования. Там такое смешанное было социологическое исследование. Хотел с вами обсудить. Смешанное — это значит, и был и количественник, и качественник, и фокус-группа, и телефонный опрос. Квотная репрезентативная выборка со случайным отбором респондентов на 1600 респондентов. Это много для подобного исследования. Ну и фокус-группы в ряде регионов России прошли. Фокус-группы — это такие углубленные групповые интервью. То есть данные вполне репрезентативные. Мне хотелось с вами обсудить и задать вам несколько вопросов, аналогичных этому исследованию. Но вот вопрос я объединю, потому что он здесь разложен на 4 варианта, а у нас с вами их только 3. Поэтому я их объединю, и получится у нас, наверное, тоже 3, но вот чуть измененные, да, добавим один свой вариант, поскольку мы-то с вами особенные, Мастер спрашивает, правда знаете всех депутатов Госдумы пофамильно? Нет, всех не знаю, многих знаю, да, но количество всех 450, сейчас их меньше уже не знаю. Кандидатов по Москве, кто выдвинулся в депутата Госдумы, да, и, собственно, делает это, да, ну, тоже почти всех, наверное. Так на память не помню, но вот в разговоре вспомню, потому что их меньше. Хотя тоже много, почти 200. Значит, давайте, как Виталий Филин написал, поговорим за патриотизм. Итак, вопрос. Какие чувства в отношении России возникают у вас чаще всего? Я сказал, что я объединяю ответы. Итак, первый ответ. Гордость и или любовь. 134-21-35. Какие чувства в отношении России возникают у вас чаще всего? Гордость или любовь? Первый вариант ответа. 134-21-35. Второй вариант ответа. Стыд и или сожаление. 134-21-36. Вот такой вариант ответа. Ну и третий, наш компромиссный вариант ответа. Ничего из перечисленного не испытываю. Холоден я, как скала. Характер нордический. Ни любви, ни гордости, ни стыда, ни сожаления. Ничего не испытываю. Или нечто иное. Это третий вариант ответа. 134-21-37. Он ваш. Вот. Что еще интересного в исследовании? Во-первых, большинство населения России считают себя патриотами. Затруднились ответить 6%. Точно не патриот я этой вашей России. Это 16%. Да, патриот. 78%. И качественник, и количественник это показали. Вот цитата, что люди говорили. «Я чувствую себя патриотом своей страны, люблю родину». В чем это может выражаться? «Готов вставать на защиту своей родины». «Я патриот, я родилась здесь, я живу здесь, я не хочу куда-то уезжать, менять место жительства. Мне нравится моя страна, нравится то, где я живу». «Я считаю себя патриотом, потому что если бы мне предложили поменять страну, я бы отказалась, я бы не уехала, у меня здесь вся история, родители, бабушки». Конечно, есть много минусов, но я люблю свою страну. Значит, что такое патриотизм для опрошенных? Да, что это такое? Воспитывать в детях уважение к истории, знать историю, быть готовым защищать родину с оружием в руках. И парадоксально, 23% не ожидало этого от нас с вами, не ожидало от наших сограждан. Патриотизм — это честно работать. Патриотизм — это желание продолжать род в этой стране. Патриотизм проявляется в том, чтобы делать все на совесть, чем бы ты ни занимался. Патриот — это тот, кто искренне любит родину, при этом видит какие-то минусы и стремится поправить к лучшему их. Это я вам зачитываю ответы реальных людей, да, вот в качественном исследовании. Можно разделить ответы по гендеру, как говорят прогрессивные люди, или по полу, как говорим мы, люди старого воспитания. Мужской взгляд. Быть готовым с оружием защищать родину. 36% против 22% среди женщин. Женский взгляд. Воспитывать в детях уважение к истории. 64% против 58%. Мужчин, а мы с вами вот сравниваемся с эмоциональным отношением к России. Я напомню, у нас идет опрос. Три варианта ответа. Какие чувства в отношении России у вас возникают чаще всего? Гордость и или любовь? Тогда вы отвечаете. 134, 21, 35. Сожаление и или стыд? 134, 21, 36. Никакие из вышеперечисленных чувств не возникают. Возникают другие. Например, холоден я ко всему этому. Значит, чем люди гордятся, опрошенные? Вот тоже мне очень понравилось. Чем мы гордимся? Это открытый вопрос. Что такое открытый вопрос, когда вам просто задают вопрос и слушают ваш ответ? Вы можете сказать, я горжусь своей левой ногой, например. Это тоже попадет в список ответов. И вот самые популярные ответы. Угадайте, какой самый популярный. Я был удивлен, поэтому решил даже с вами обсудить. Людьми. Людьми России люди гордятся. Своими соотечественниками, нами с вами, своими друзьями. На втором месте природа, потом страна, родина, потом качество жизни, потом на последнем месте история из топ-5. 19, 17, 12, 9 и 7%. Когда людей спрашивают, чем конкретно, ну вот примеры, да, что для вас лично, например, 83%, вернее, как был сформирован, является ли конкретный объект из перечисленных предметом гордости за страну для вас лично. Единственный в мире ледокольный флот. 83% да. Ничего не знаю. 3. Затрудняюсь ответить. 2. Не является. 12. С цифрами с патриотизмом похоже. Первая в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Является 75. Ничего не знаю. 7. Не является. 13. Затрудняюсь ответить. 5. Цитаты. «Наш народ сплоченный, может постоять за свою родину. Людьми горжусь, наш народ трудолюбивый, любит свою страну. Главная ценность нашей страны — это люди, которые ее населяют. России я горжусь, что живу в России, русский человек». Значит, вопросы по поводу конкретизации, да. Русская литература — 93%, история — 84%. Культура и искусство 83, природные ресурсы, достояние 82%. Значит, российский спорт 78%, сильная армия 70%, наука и ученые 71%, национальным российским характером, что бы это ни значило, 67%. Значит, про Олимпиаду есть отдельный тоже интересный момент. Я напомню, да, я напомню, что у нас идет голосование, а потом мы перейдем к общению, обязательно это обсудим с вами. То, что вижу, звонки идут, люди хотят уже высказаться, тема, видимо, интересная. Весело в России жить, нигде не веселее, это считает так мебель. Патриотизм — это не обманывать радиослушателей, пишет мне 977-й. Значит, так вот, опрос какой у нас идет. Какие чувства вы испытываете по отношению к России? Гордость и или любовь 134, 21, 35. Сожаление и или стыд 134, 21, 36. Ничего из вышеперечисленного, иные чувства, я робот и так далее. Это 134, 21, 37. Значит, за Олимпиадой следили 53, а 46 не следили. 1% отказался от ответа. Результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Токио являются или не являются для вас предметом гордости за страну? Не являются 21%, 72% ответили являются, 7% отказались отвечать. Очень интересные результаты. Я думал, что значительно меньше следят, да, но вот по таким субъективным ощущениям оказывается больше половины. Выдающиеся соотечественники, назову первых троих. Это Юрий Гагарин, Пушкин и Ломоносов. Ну, интересно, да? Вот, достаточно большое исследование, могу продолжать. Вот много тут вопросов и по истории, и по отдельным там категориям гордости, может быть, к ним перейдем, да, вот, достижениями в каких сферах России вы гордитесь сейчас, например, интересный момент. Но хочу перейти к этому после общения с вами по телефону. Вот в мебели задают вопрос, почему я должен гордиться тем, к чему не причастен? Ну, например, какие-то советские постройки, национальность или еще что-то. Я объясню. Я вот, у меня там тоже был небольшой доклад на этом мероприятии. Я говорил про бытовой подвиг. Но то, что для многих, там, может быть, не является предметом гордости за людей, за страну, для меня является. Это, например, когда пилот спасает жизни, сажая самолет в кукурузу, или как сегодня, вот там, спасли людей на Камчатке, да? Это когда... мальчик ценой своей жизни спасает тонущих детей. Это когда девушка, зная о том, что у нее серьезное онкологическое заболевание, все равно до последнего волонтерит, помогает людям. Я вот горжусь, что вот среди нас есть такие. Может быть, там у меня лично, да, как бы, ну вот кишка тонка, как есть такое русское выражение. У большинства окружающих тоже, но вот такие люди... Такие люди заставляют меня гордиться за страну. Безотносительно наших с вами идеологических расхождений. Не безотносительно там каких-то бытовых наших проблем. Вот как в чатике на Ютубе пишет Елена. Сожаление и стыд испытываю, особенно столкнувшись с Боткинской больницей, да, сейчас. Вот, ну и так далее и тому подобное. Но вот то, что среди нас есть люди, которые... Абсолютно, да, не осознавая в моменте, что они идут на подвиг, да, они считают, что они делают то, что должно, оказавшись здесь и сейчас. Вот я ими горжусь, это правда. Русский народ очень терпеливый, терпит упырей чиновников, но можно ли этим гордиться? Тоже вопрос такой открытый. У нас есть Транссиб и БАМ, и это вызывает уважение. Не каждая страна может построить такую железную дорогу, построенную в тяжелых условиях. Я горжусь нашими женщинами, они лучшие в мире, это Старлей нам пишет. Патриотизм — это желание, чтобы граждане моей страны жили лучше, чем граждане других стран, считает Лазон. И делать для этого все, что зависит от меня, от моей должности, работы и способностей. Виталий Филиппович добавляет. В контексте разговора про патриотизм вот какой вопрос. Возможно ли любить Россию и уважать ее на расстоянии? Жить где-нибудь во Франции, США и Словении и оставаться патриотом России? Я такой патриотизм считаю липовым, потому что это превращается в какой-то лубок. Картина России неполная. Но это не лубок, конечно, это, ну, там, другая история. Значит, больше такая фантастическая, это называется ксенопатриотизм, да, есть люди, которые вот, живя в России, любят беззаветно Америку, там никогда не бывает, просто вот там лучше и все. Есть такие же и в отношении России, живут в Америке, тоже вот любят Россию, считают, что тут... Тут только свет, а кругом тьма. При этом ни в России не были, ни нас не знают с вами, ни русского языка. Ну, тоже такие есть. Не знаю, ну, по-разному. Кто-то эльф любит, например. Ну, давайте перейдем к звонкам. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Обсуждаем с вами наши отношения к России. Напомню, наш опрос 134-21-36. Испытываю к России любовь и или гордость. 134-21-36, испытываю сожаление и, или стыд. 134-21-37, не испытываю ничего такого, испытываю другое. Ну, давайте с вами начнем. Слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Спасибо за хороший вопрос. Я вот думал и... По поводу любви, да, все-таки вот что, где эта ускользающая история любви к родине? Подумал, что, наверное, правильное слово сопричастность, да, то есть если ты чувствуешь, что вот эти люди, эта земля, этот язык, эта культура, она твоя, и ты сопричастен с нею, разделяешь, ну, во всем, в плохом, в хорошем, вот, хорошо и удобно любить родителей или родину успешных, богатых, красивых. Вот, но вот это ощущение сопричастности, что это общая судьба, вот это, наверное, все-таки истинный патриотизм.
Вы знаете, мне вот это напомнило одну тоже дискуссию с весьма такими прогрессивными, просвещенными, образованными людьми. Обсуждали мы там религиозность, да, религиозность, такой был достаточно большой круг людей, и вот там было много рассуждений, что ну вот как можно, посмотрите, это кондовое православие, эти попы на мерседесах там. Но вот эти мужики и бабки шипящие, в церковь не зайдешь туда. Не зайдешь, бабки зашипят, заставят там так-сяк себя вести. Ну вот чудовищно, то ли дело у католиков, там лавочки, там, ну или какие-то другие примеры. А у буддистов вообще все иначе, да? То есть, ну вот такая была дискуссия. И один человек сказал, ну вы знаете, тут же вопрос, это же вопрос веры и вашего участия. Это же, ну, это же не выбирают, да, это же вот, ну, как-то на ощущениях. Церковь переживала чудовищные моменты, но люди оставались с ней, и вот она жива. Так же, наверное, и с Родиной, она чудовищные моменты переживала, да, и...
Это больше, чем сегодняшний день, точно. Намного больше и в прошлое, и в будущее.
Но хочется жить же в идеальном мире и сейчас, да, чтобы, я не знаю, доллар был по 25, там, да?
Это детское, наверное, что-то очень...
Вот, но ваша позиция понятна, да, вот, спасибо за звонок. Борис Семенович звонит нам. Здрасте, Борис Семенович, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, Александр, я хочу вам ответить стихами. Как люблю я твою необъятную ширь далеких лесов и степей, что я с детства увидел огню, что зову России моей. Я люблю твои рощи пушистые и в грачиной возне тополя, копна сена на поле душистое, это все-то Россия моя. Не могу наглядеться я досыта на бегущий во враге ручей и вдыхаю безумные допьяно аромат подмосковных ночей. Вот вы знаете, эти стихи написал 18-летний парень, а 78-летний, уже, можно сказать, старик, больше вот этого восторга ощущает, как бы вам сказать, вот в этом... Слово почти произнесли. Вы знаете, досаду ощущаю больше. Почему? Потому что такая прекрасная страна, такая огромная, такая богатая. Ну, не так мы живем, как могли бы, понимаете?
А кто виноват в этом?
То сами, конечно. И работаем не так хорошо.
Страна хорошая, людишки, так сказать, не очень, да?
Вы знаете, нужно, вот очень правильно сказал, по-моему, Ленин, что нужно заглянуть внутрь себя и ужаснуться для того, чтобы стать лучше. Вот нужно заглянуть внутрь себя и ужаснуться. Вы знаете, Александр, я вот тут из деревни приехал в Москву вчера, и я поразился. Но ведь 90% людей без масок, и даже мужчины больше носят маски, чем женщины. А ведь объясняют людям, втолковывают, вбивают голову, ничего не слушают. Ну как это? Ну после этого как досаде не быть?
Да вы знаете, досада такое чувство, спасибо за ваше мнение, что его можно как-то и пережить, да, особенно когда смотришь на жизнь таким свидетелем большого ее промежутка. Но видали мы и всякое, что досадовать-то? Что досадовать-то с другой стороны? Напомню, голосуем мы с вами по тому, какие чувства у нас с вами вызывает Россия, наша Родина, да, пытаемся поделиться своими как-то впечатлениями, ощущениями. А если вы испытываете к России гордость или любовь, то 134-21-35. Напомню, вопрос сформулирован чаще всего. Не всегда, а чаще всего. Вот чаще всего любовь и гордость. 134-21-35. Чаще всего сожаление или стыд. 134-21-36. Чаще всего ничего из вышеописанного. Другое я чувствую. Хладнокровный рептилоид я. Наши ощущения лежат за спектром человеческих чувств. Вам меня не понять. 134-21-37. Такой вариант ответа. Вот Мебель пишет. Чтобы стать лучше, надо перестать себя считать лучше всех. Ну, вы знаете, это вопрос такой дискуссии. Почему другие нации, да, другие страны чувствуют себя лучше всех, и это не зазорно, да? И мы им не предъявляем эти претензии. Ну, что ж вы себя чувствуете лучше нас, лапотных? А думаю, так и надо. Как помните, Чацкий, да, по-моему? Не Чацкий, Смердяков же это. Тогда бы нация умная завоевала бы глупую, да, это же вот все оттуда, это все туда. Елена Бровкина в чатике на Ютубе пишет, что вот нужно срочно сделать МРТ и КТ, это только платно, очередь на бесплатно на ноябрь, и поэтому нельзя гордиться Россией. Сожаление и стыд. Вот из-за этого, до личного случая. Вот, сами виноваты, пишут тоже в чатике. В чатике на Ютубе. Вы в эфире, Евгений, здрасте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот знаете, что хотел сказать, что у нас страна, как-то мне кажется, плохо организовано все. Вот, ну, вообще как-то все не очень хорошо организовано, понимаете?
Вообще все?
Подавляющее большинство, вот, да, вот я смотрю, допустим...
А где хорошо?
Ну, я не знаю, где хорошо, ну...
Так может быть, там так же?
Да нет, почему? Ну, допустим, та же, ну... Тот же, допустим, те же аэропорты, к примеру, ну, говоря, если вы там были, да? Ну,
да, вот был.
Смотрите, как у нас аэропорт организован, и как за границей.
Да, ну, попробуйте, вот... например, во Франкфурте на Майне в аэропорте. Вам вообще очень понравится.
Ну, я не говорю, что...
Это чудовищная дыра просто. Говорю, сравниваешь с каким-нибудь плохо. Внуково и думаешь, господи, где я оказался? Ну, правда.
Нет, я не говорю, что у нас все самое плохое.
Прошу
говорю,
вас слетать, например, в аэропорт Белграда или Стамбула, да, тоже такая история. Ататюрк аэропорт старенький, в новом не был. Тоже вас ждут прекрасные, знаете, впечатления.
Как ни странно, лезут всегда. Вот надо вот влезть вперед, не бы в очередь стать, как нормальные люди.
Напоминает чеховские какие-то истории. Взять бы им всем, да, чтобы они еще строем ходили. Ну, тоже понятная такая. Вот Владислав пишет, Шарль де Голь, ужас. Виталий Фили, очень часто путают люди понятие родина, отечество и любовь к нему, и проблемы государства. У нас гордость, считает Юлия, заменили 20 лет назад стыдом в сравнении с более успешными странами, но не сломали до конца. Значит, хорошо там, где нас нет. Это мебель рефлексию дает, видимо, названящего. Классика. Я чувствую, что мне не ужиться в другом обществе. Там все чужое, а тут все свое, хотя не всегда совершенное. Пишет нам Алла и цитирует, ну, известный такой стишок, который в «Брате» был, про огромную семью и тропинку, и лесок, и про речку, и небо голубое. Аэропорт Ататюрк-то сейчас прикрыли, и все рейсы перенесли в новый, сообщает Виталий Фили. Новости на радиостанции сейчас будут. Прошу всем, кто хочет поделиться своим мнением, своими мыслями, перезвонить после новостей. Давайте послушаем, что же там произошло нового. И продолжим и голосовать, и обсуждать наш патриотизм. Есть он, нет ли? Народ тот у нас, не тот? Есть у нас чем гордиться или нет? Зачитаю еще вам данные из исследований, но это после выпуска новостей. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это 12 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем обсуждать различные темы. И вот обсуждаем наши отношения к России и патриотизм в целом. И вот идет голосование. Причем много уже народу проголосовало. Ну, давайте еще поголосуем. Какие чаще всего вы испытываете чувства по отношению к России? Первый вариант ответа – гордость и или любовь. 134-21-35. Второй вариант ответа – сожаление и или стыд. 134-21-36. Ну и третий вариант ответа – ничего из вышепричисленного я не чувствую или чувствую другое, или вообще, да, вам не понять. 134-21-37. Так вот, 709-й пишет, Александр, конечно, можно гордиться, как 30 лет назад мы развалили великую страну с большой буквы, которую все в мире как минимум уважали. Но гордиться прошлыми заслугами глупо и смешно. Крым, конечно, хорошо, но это маловато, явно маловато, а все остальные с достоинства были и в Союзе. Вот к вопросу о том, как люди отвечают. Какими достижениями, в каких сферах в России вы гордитесь сейчас? Множественные ответы. Вооружение освоение Арктики, спорт высоких достижений, космические технологии, глубокая переработка нефти и газа, информационные нанотехнологии, фундаментальная наука, туризм, высокопродуктивное сельское хозяйство, транспорт, биотехнология, фармацевтика, здравоохранение, робототехника, образование и другое. Это я вон с 42 на вооружение, 26 освоение Арктики, другое 3% отвеченных. Поэтому, ну вот, не только Крым, можете выбрать, да, выбрать. И Борис Байкер пишет: космос, мы первые, действительно, по поводу космоса, да, по поводу достижений наших людей, покорители космоса на первом месте. Великие люди по сферам, да, это вот ответы. Покорители космоса на первом месте, на втором ученые. Это наши великие ученые. «Люблю Россию», пишет Алла Северная-Тушина, «а горжусь СССР». Ну, видимо, специфический вариант ответа. Гурген на связи. Здравствуйте, Гурген. Нет, уже не на связи. Давайте с вами тогда слушаю, говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Конечно, безусловно, я себя чувствую истинным патриотом. Я люблю и горжусь своей страной России. А испытываю боль за нее тогда, когда я вижу, как на внешнем и внутреннем контуре начинают ее терзать. И, к сожалению, те люди, которые должны ее защищать, я имею в виду в политическом плане, к сожалению, не всегда это делают. Вот, может быть, только-только сейчас относительно стали недавно делать. А еще недавно, ведь смотрите, слово «русский» стало уже просто ругательным, само слово. Уже договорились для того, что слово «русский» — это идентично эсэсовцу. А почему? Потому что «эсэс» — две буквы, и в слове «русский» есть две буквы.
Значит, нет, я что-то впервые слышу такое.
Я вам клянусь, я по телевизору слышу, Остап такой есть, ну, украинский такой якобы, ну, если его можно назвать, это мерзкая тварь, политолог, Остап Дроздив. Вот он сам, я лично слушал его.
Ой,
вот
ну вы еще давайте как-то без сумасшедших.
Все-таки. Нет, ну понятно, но к сожалению, ну на это никак не реагирую. Да я бог с ним с этим. Я имею в виду, я сейчас не хочу, не будем, конечно, да, я с вами согласен. Просто я еще говорю, да, я люблю свою страну, я горжусь ее огромными теми количеством достижений, которые вы перечислили, бессмысленно их повторять. Те люди, которые это не видят, знаете, я вот их называю так, ОРВР, ошибочно родившийся в России. К сожалению, их тоже немалое число. Что делать?
Спасибо. Ну, странненько, да, ладно. Но тоже позиция. Значит, Виталий Филин напоминает, что атом наш и наши атомщики поистине великие ученые. Есть вопросы, да, кто смотрит ток-шоу, да, у людей. «Люблю свою страну», пишет Арина. 12, Мария омывает Россию, но что мы едим? Нет грамотной логистики, рыба перемороженная. Помнится, как на прямую линию президента прорвался человек с целым талмутом. Что такое талмут, не знаю. Талмут, наверное, имеется в виду. Решение этой задачи и где. Ну вот нет рыбы, все, пропало. Пропала страна. Напомню, у нас идет голосование. Прошу голосовать. Значит, какие чаще всего вы испытываете чувства по отношению к России? Гордость и или любовь? 134-21-35. Сожаление и или стыд? 134-21-36. Испытываю нечто иное, ничего из вышеперечисленного. 134-21-37. Чаще всего. Ну, давайте с вами, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Конечно, русский народ, славяне, это государственный. Но, может быть, беда или счастье его, этого народа, то, что он всегда верит в вождю. Он лидер, должен быть лидер. И этот лидер отвечает как бы за большинство. Он, да, мы одобряем, как атаман или еще кто-то, царь, государь. И когда эта власть продает народ, страну, вот тогда русский мужик что-то впадает в какую-то апатию. Кавказцы берутся за нож, а русский что-то в водку впадает. Он не верит власти. Индифферентный становится, безразличный.
А вы кому вот не это... верите? Рюрику, Петру Первому, Петру Третьему, Елизавете?
Я верю...
Или Молотову?
Я верю Рюрикам, царям, государям, которые были управляли страной сколько? 700 лет?
Сегодня вы плохо подготовились, извините. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Это Гурген?
Да, здравствуйте, Гурген.
Видите, мне кажется, очень сложно говорить о любви в чистом виде, потому что никто не скажет никогда, что это такое, по причине того, что частично это рациональное, но во многом иррациональное чувство. Знаете, у меня ощущение, что это некое состояние ума вот где-то на периферии сознания. Может быть, вот как раннее утреннее пробуждение, да, после какой-то медитации, да, которую мы хотим бы сохранить. Я не о сентиментах. Конечно, понимаете, есть чем гордиться, но, безусловно, речь идет о государстве. Это, безусловно, победа, это космос, это вакцина, которую я предпочел видеть спутника Ви. Видите, о любви, о самой по себе написано замечательно в Торе. Ну, это вот знаменитая что значит «и будешь любить ближнего, как самого себя», как некая данность. Ни в коем случае не повелительное наклонение, не «возлюби», а именно «и будешь». То есть когда, как то, что у нас две руки, две ноги, там, грубо говоря. Какие-то бинарные органы, какие-то нет. Неприятно следующее. Вот сентенция «где родился, там и пригодился». Очень хочется продолжить. На, как это называется, пушечное орудие, да? На пушечное мясо, простите. Знаете, вот интересные шведы в своем отношении к родине, вроде скалы бурые, да, так сказать, то березка, то рябина, но они поют «Я вилево», «Я вилево», что значит «я хочу жить, я хочу умереть на севере». Известно, что им вторят норвежцы. «Я ви эльска дет ландет». «Мы любим». «Да, мы любим эту землю». То есть, как бы отвечая...
А поляки, знаете, да, как начинает свой гимн, да?
А, простите, какой?
«Есть же полска не сгинела».
«Да конт мы же еме». «Есть же полска не сгинела, да конт мы же еме». До момента, пока мы живы. Не так ли?
Все так.
Интересно, что, вы знаете, вот удивительная вещь, какие-то высшие эмоции, музыка, предположим, да, у меня музыка моей родины СССР вызывает ощущение эстетического диабета. Я вот все никак не дождусь, когда же у меня ноги отпадут или глаза перестанут видеть. Знаете, я имею в виду в данном случае, как вы понимаете, материальный адекват, как ирония, но в большей степени... Хотелось бы сказать, что да, действительно, есть чем гордиться. И это не какая-то... С вашего позволения, маленький пример. Вот уже скоро сегодня в Скандинавии. Это «Де арен юдит ланд, де стормы дроэда бюэ». Что значит, извините за такие длинные цитаты. Есть красивенькая земля, которая расположена под развесистыми муками среди пышных волн. Знаете, вот такая маленькая...
Вас угодная... Олег поправляет. Я, правда, не уверен, что я правильно это зачитаю. «Я ви элскер дета ландет сом де стигер фэм». «Да мы любим родимый край лесистых круч».
«Фюрет вербет фэрландет мэле тюсен хэм». Я, с позволения, воспроизведу уважаемому слушателю вторую строчку. «С тысячью домов мы любим. Лучшие рифмы не нашли». Ну, таковы норвежцы. Не я им судья. Но интересно то, что, например, 2000 лет ожидания «Гатиквабачнот алтай» на иврите, да? «Надежда 2000 лет». А ведь на самом деле, с момента крушения второго храма, да, действительно прошло 2000 лет. Но современные израильтяне, если вы позволите, я завершаю, они говорят о том, что третий храм де-факто уже построен. А это значит, что организация...
Последние времена?
Обратите внимание, Организация Объединенных Наций, так считают многие, я просто слышал, это жутко распространенное мнение, что она была, в принципе, обречена на то, что создаст государство Израиль, да еще и единство его до юра, да, ну, это с иудейской точки зрения, безусловно. И вот однозначно. То есть многие говорят, да боже мой, материально мы можем построить, да, храм, так сказать, на месте Кубат-ас-Сахра с золотым куполом и Аль-Акса. И, безусловно, я сейчас в прямом эфире не призываю это делать, но это должно быть с Божьей помощью. Большое спасибо уважаемому знатоку норвежского гимна.
Спасибо, Гурген, спасибо за ваше мнение, достаточно такое обширное. Вот. Но в целом мы поняли, что в разных странах гордятся Родиной, да, и гордятся и по-разному, и много даже вот было сказано про Израиль в мистическом смысле. Значит, еще, да, еще вот Сергей Алексеевич дозвонился. Слушайте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Но когда страна может себя защитить от любой внешней агрессии, я горжусь такой страной. Когда Крым вернулся в состав России, лично я испытываю радость и гордость за такую страну. Когда Россия пришла на помощь Сирии в тяжелое время, вмешалась в конфликт между Азербайджаном и Арменией и прекратила кровопролитие, оказала помощь Армении, я испытываю гордость за такую страну. В то же время, когда страна стремительно вымирает на протяжении десятилетий, я испытываю горькое сожаление. Когда все планы развития страны стратегические не выполняются, я сожалею. Когда 19 миллионов бедных в стране по официальным данным, я сожалею. И так далее, и тому подобное. Вот этих сожалений у меня набралось, к сожалению, больше.
Чем гордости?
Чем гордости.
То есть гордиться нечем, потому что много проблем, правильно я понимаю?
Гордиться есть всего, но вы конкретно поставили, я конкретно отвечаю. Этот список можно продолжить. Разве можно гордиться, когда 200 тысяч, по данным Владимира Владимировича Путина, в школах нет отопления, нет канализации и водопровода? Это его данные.
Отвечу, Сергей Алексеевич, отвечу. Вы знаете, родиной и своим народом, и своей землей, и своей страной можно гордиться безотносительно каких-то вот таких категорий, да? Вот где-то нет теплых сортиров, все, гордиться нельзя. Где-то нет 152 вида колбасы, гордиться запрещено. Но я считаю, все-таки, ну, как бы наша душа и наш характер, да, это все-таки, ну, пошире, чем, ну, какие-то материальные вещи, да. Мы жили в разрухе и нищете жуткой. И все равно вы мне хотите сказать, не было никого, кто гордился родиной, да, в какие-нибудь там ревущие 20-е, да. Причем там посмотреть 20-е, там каждого века-то были у нас непростыми, да, если так вот в историю назад. На 100, на 200, на 300 и так далее. Вот в какие-нибудь очередные ревущие 20-е, ну, когда все плохо там, и там смуты вспомните, и все равно были люди. И я считаю, что их было большинство, которые родиной-то гордились. Поэтому, говорит, ну вот нет у нас там чего-то, да, ну все про это самое профукали, не буду гордиться Россией, больно мне, а гордиться не могу. Я считаю, что все-таки категории-то, ну, такие не универсальные в данном случае. Нельзя обобщать на всех. Кстати говоря, вот я всегда смотрю, сколько у нас попыток поучаствовать в голосовании. Двойные, да, попытка накрутить, да, накрутить какой-то из результатов. Ну, вот есть, да, процентов 10, наверное. Значит, напомню, опрос у нас. Скоро будем итоги подводить. Какие чаще всего вы чувства испытываете по отношению к России? Чаще всего. Любовь и или гордость 134-21-35. Стыд и или сожаление 134-21-36. И испытываю нечто иное, ничего из вышеперечисленного, другое или вообще ничего не испытываю 134-21-37. Любить и гордиться разное, считает Инна. Сергей считает, пока собираем по рублю на ТВ-каналах на лечение детей, стыдно, но горжусь. Валентин, предлагаете жить еще 100 лет с огромными недостатками и гордиться малым? Да, предлагаю. Да, предлагаю. Сказали, что гордится, что мужчина гордится, но проблем очень много. Ну, он не так сказал, в общем. Значит, Что еще пишут? Посмотри в чатик на ютубе. Патриотизм — это когда есть пуповина и его страной. Стране плохо, тебе плохо и наоборот. Когда такой связи нет, нет и патриотизма. Это Павел считает. Россиянин может ругать Россию, но всегда даст по морде иностранцу, ругающему Россию. Да не всякий, вы знаете. Есть кто и солидаризируется и скажет: да, действительно, мы лапотные. В таком живем болоте, да? Слушаю вас, вы в эфире. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Уважаемая Елена Бровкина, дом в Лозанне нам достался по наследству от двоюродного брата моего мужа Якова Приса, всю родну которого 4 июля 41 года латыши сожгли в одной из синагог в Риге. Мы его не покупали, это наследство. Так что можете успокоиться, никого никогда я не обдирала. Это первое. Второе. Я люблю свою страну, но полюбите нас черненькими и грязненькими, беленькими и пушистыми, нас полюбит каждый. Я здесь родилась, мне другой родины не надо. У меня одно единственное гражданство, и больше вида на жительство нигде нет ни у меня, ни у мужа. Ни в Израиле, ни в Европе. Хотя получить мы вид на жительство уж точно могли, и гражданство Израиля вообще без проблем. Другой страны мне не надо, и моим детям не надо. К сожалению, внуки уехали, и правнуки сейчас растут и в Европе, и в Австралии. Но те, которые сейчас живут в стране, по-моему, пока никуда, слава богу, уезжать не собираются. И вы думаете, так плохо только у нас? Поговорите со швейцарцами. В той же Лозанне, где у нас домик. Они вам расскажут, что такая богатая страна, и насколько лучше мы могли бы жить, чем живем сейчас. Вы думаете, в Швейцарии очень просто сделать МРТ? Нет. Вы тоже будете ждать месяца два-два с половиной. Я могу сделать, у меня хорошая платная страховка. И мне сделают тогда, когда мне надо. Если у вас страховка государственная, как, ну, типа нашего ОМС, вы также будете ждать и приема кардиолога, и приемы невролога, и МРТ, и не МРТ тоже. В крайнем случае вам очень быстро сделают кардиограмму, если действительно есть какие-то подозрения. И не надо путать государство, правительство и наше отечество. Во всяком случае, еще раз скажу, мне другой страны не надо, я здесь родилась, здесь могила, и муж мой здесь родился, здесь могила наших предков. Очень надеюсь, что мы умрем в этой стране, и все, что я могу делать для этой страны, в силу моих скромных возможностей и возраста, я делаю, и муж мой тоже. Все, спасибо, извините, Богу ради, не
собираюсь. Спасибо, Анна, спасибо. Я подведу итоги нашего опроса импровизированного. Значит, останавливаю. Спасибо, да много народу проголосовало. Итак, 63% испытывают гордость и или любовь чаще других чувств по отношению к России эмоционально. 30% испытывает сожаление и или стыд чаще всего. Чаще всего. И 8% испытывает нечто иное. Все-таки большинство, да, примерно в два раза показатель, большинство испытывает чаще гордость и или любовь. Вот такие наши данные. Все-таки, конечно, цифры, хотя и мне кажутся странными, да, видимо, действительно они репрезентативны, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие тяготы, невзгоды там и прочие наши проблемы, недовольство там властью, погодой, там чем угодно, там или собственным возрастом, собственным состоянием. Вот, действительно, у нас людей, которые называют себя патриотами, больше. Вот ВВ пишет: я горжусь Россией, мне 40 лет, я живу в самой большой и самой красивой стране мира. На этом мы на сегодня заканчиваем, потому что впереди рубрика «Киноафиши». Завтра мы с вами обязательно продолжим. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо, что слушали нашу программу.
Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. «Киноафиша» онлайн. Новая прокатная неделя принесла нам новый блокбастер с Райаном Рейнольдсом и скандальный мюзикл с Каннского фестиваля от Леоса Каракса. Рассказываем, на какие фильмы стоит отправиться в кино на этой неделе. Крупнейший релиз недели – экшн-комедия «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Актер сыграет безымянного NPC, второстепенного и неиграбельного персонажа масштабной видеоигры с открытым миром. Разработчики планируют закрыть игру, а помешать им может только осознавший свою бесполезность герой. Похожую постмодернистскую завязку о противостоянии автору и нежелании мириться с собственной никчемной ролью мы уже видели в «Лего-фильм». Главный герой не то чтобы предлагает что-то новое, скорее делает все то же самое, но, по крайней мере, здесь больше шуток, экшена и отсылок на богатый каталог Disney. Одним из главных событий прошедшего в июле Каннского фестиваля стала премьера «Аннет» Леоса Каракса, великого французского режиссера, возвращающегося в большое кино раз в десятилетие. Его новая и первая за 9 лет работа – очередная зарисовка по любимой теме, то есть о страданиях, которые приносят людям любовь. А еще это большой то ли мюзикл, то ли антимюзикл с голливудскими звездами Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. Первый сыграл скандального стендап-комика, вторая – известную оперную певицу. У их пары рождается странный ребенок с удивительным даром. Он изменит жизни родителей и окружающих его людей. 5 лет назад состоялась премьера «Не дыши» – недооцененного фильма-перевертыша об ограблении слепого старика, которое пошло не по плану. На этой неделе в прокат выходит долгожданный сиквел, в котором тот самый старик, мучивший горе грабителей, предстанет уже не антагонистом, а номинальным главным героем истории. Итак, 8 лет спустя герой живет уже не в Детройте, а в деревенской глуши и воспитывает осиротевшую девочку, обучая ее профессиональным навыкам выживания. Однажды на их дом нападают знающие о прошлом героя грабители. Они избивают старика и забирают девочку с собой. Тот находит в себе последние силы и вместе с собакой-поводырем отправляется на поиски дочери. Режиссером сиквела выступил автор сценария первой части Родольфо Саягас. Будем надеяться, дебют окажется удачным. В августе в кинотеатре можно будет застать не так много громких премьер, зато можно наткнуться на множество интересных ререлизов. Например, в повторный прокат выходит «Остров проклятых», недооцененный прессой, но обожаемый зрителями триллер Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В фильме он играет агента ФБР, который отправляется с напарником на отдаленный остров с психиатрической больницей, в которой пропало несколько человек. Предсказывать сюжет «Острова проклятых» – кощунство. Если вы смотрели фильм, то наверняка помните переворачивающий все с ног на голову твист. Ну а если старались игнорировать картину, то пришло время дать ей шанс. Вряд ли в ближайшие годы отечественным зрителям представится лучшая возможность посмотреть или пересмотреть фильм, моментально ставший современной классикой. Если вас не заинтересовали новинки в прокате и у вас нет желания смотреть на Леонардо Ди Каприо, то в таком случае можно положиться на старину Вуди Аллена. В августе в широкий прокат вновь выпустят 2 его поздних фильма «Травелок. Римские приключения» и историческую мелодраму «Магия лунного света». Последний легко назвать одной из наиболее удачных, притом недооцененных и вообще достойных внимания работ режиссера в прошлом десятилетии. По сюжету, в 1920-х годах британского иллюзиониста просят отправиться во Францию и изучить спиритические сеансы молодой девушки-медиума, которая вполне может быть талантливой шарлатанкой. Мало того, что приехавший на экспертизу герой смог обнаружить следы аферы, так он еще и влюбился в очаровательную девушку. Киноафиша онлайн.